В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, микрофон на Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача действительно предназначена для трудных вопросов. Если у вас есть какой-то трудный вопрос, то добро пожаловать. Задать его можно разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте teos.media, там будет такая полоска. Слушать эфир и задать вопрос в студию. И будет на ней кнопка «Задать вопрос». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, а можно присылать свои вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает, благодаря кому мы выходим в эфир, тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Большое спасибо. Мы выходим в эфир благодаря вам. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать. И это очень просто сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. И перейдем, собственно, к трудным вопросам. Почему Бог дает только один шанс? Реинкарнация выглядит гораздо более справедливой. Ну, Бог дает столько шансов, сколько нужно, скажем так. И для того, чтобы обратиться к Богу, понимаете, христианство и доктрины, которые признают реинкарнацию, они очень по-разному выглядят, вот так фундаментально. Потому что для учений, связанных с реинкарнацией, главное – это такое духовное самосовершенствование. Это очень долгий процесс, и он не завершается в течение одной жизни. Его теоретически можно продолжить в следующей жизни. Для христианства главное – это отношение. Примириться с Богом можно за минуту. То есть разбойник, который был распят по правую руку от Господа, он примирился с Богом за минуту. Ему не понадобилось для этого многих-многих жизней. Ему понадобилось просто сказать: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твоем». То есть он исповедовал свои грехи, он раскаялся в том, как он себя вел, и он обратился к Господу с просьбой о помиловании. И этого оказалось достаточно. Ему не нужно было там на протяжении многих жизней как-то духовно возрастать. Ну и есть ряд внутренних проблем с реинкарнацией, потому что, понимаете, духовное возрастание, оно все-таки предполагает сохранение памяти. Вот мы духовно возрастаем на протяжении нашей жизни, если мы христиане, потому что мы помним, что с нами было до этого. Если, не знаю, студент оканчивает первый курс, потом он получает по затылку, все забывает, у него же не будет продолжения, у него не будет дальнейшего роста. Ему в лучшем случае придется начинать все с нуля. И вот реинкарнация, при которой, как предполагается, у человека отрубается вся память о его предыдущих жизнях, она же лишает его возможности продолжить путь своего духовного возрастания. Чтобы продолжить что-то, я должен об этом помнить. Чтобы вернуться к какой-то прерванной миссии, я должен эту миссию помнить, что она была. И поэтому доктрина реинкарнации совершенно не снимает проблем. Я вот хочу еще раз подчеркнуть, что наша вечная участь определяется не тем, насколько мы успешно там духовно развились, а тем, приняли ли мы дар спасения, обратились ли мы ко Христу. Вот для того, чтобы пережить такое обращение, достаточно минуты. Это не требует там каких-то долгих оонов, это не требует каких-то многих жизней, это требует одной минуты. И человек на протяжении своей жизни, он имеет такую возможность, он это решение принимает. Так, вот у нас следующий есть вопрос. Что вы думаете о трудах Фоменко и Носовского? Стоит ли так безоглядно доверять официальной истории? Ну, как христианин, естественно, я не могу принять хронологию Фоменко и Носовского, ну, по многим причинам, но прежде всего, как христианин, я верю, конечно, в том, что Древний Рим существовал на самом деле, потому что события Нового Завета, они разворачиваются как раз в первом веке. Он и стал называться первым веком, потому что это век, в который совершилось воплощение и служение Господа. То есть быть христианином и фоменковцем одновременно никак не получается, потому что главные события христианства произошли в эпоху, которую Фоменко отрицает. Но, понимаете, есть определенные методы работы исторической науки. Они известны, они не являются секретными. Историки пытались объяснить фоменковцам, как работает история, как они анализируют источники, с чего они взяли то, что они считают установленным. Но, увы. И на самом деле я тут на стороне официальной истории, а не на стороне Фоменко. Тем более, что официальная история, она очень хорошо у нас, очень полезна для христианской веры. Она очень хорошо согласуется с тем, что мы знаем из Нового Завета. Когда люди подходят к Новому Завету как историки и пытаются разобраться, что там произошло, они приходят к выводам очень позитивным для христианской веры. Конечно же, я поддерживаю в этом отношении официальную историю. Что вы думаете об ортогее, оптической прародине славян и существовавшей у нас до христианской славянской цивилизации? Ну, понимаете, в чем дело? Все-таки существование цивилизации, оно должно как-то быть засвидетельствовано. Должны быть какие-то письменные источники, должны быть какие-то архитектурные постройки. Вот мы знаем, что была у там, древних греков дохристианская цивилизация. Откуда мы это знаем? Того, что сохранились в том или ином виде более-менее разрушенные множество построек, которые относятся явно к дохристианской эпохе. Сохранились там, статуи богов, сохранились храмы, сохранилась литература античного периода дохристианского, довольно обильная. И мы можем говорить, да, там у греков, а также у римлян была дохристианская цивилизация. У народов Северной Европы, у германцев, у славян, ну, там все очень негусто. У германцев был еще Снорри Стурлусон, который был сам христианин, но он записал скандинавские саги. И у нас в руках есть старше-младшая Эдда. Но в славянском мире такого Снорри Стурлусона не нашлось, и поэтому во что верили древние славяне в дохристианскую эпоху, мы строим догадки. Это была дописьменная культура. Собственно, большинство народов Европы, они были дописьменные, поэтому говорить о том, что там что-то было вот в дохристианскую эпоху, очень сложно. У нас нет никаких данных. У нас есть, конечно, множество разных фантазий на тему того, что была великая там, дохристианская цивилизация, но у нас нет никаких данных, которые могли бы это как-то подтвердить. Поэтому фантазировать можно, но это будут именно фантазии. Так, вот у нас еще есть письма. Человек с псевдонимом Машах пишет. В Израиле кто попал, поклоняется кому попало, христиане приезжают поклониться греческому богу Иисусу. Мусульмане поклоняются арабскому лунному богу. В Израиле есть бахайский храм, там поклоняются бахаисты. Роль Иисуса здесь не уникальна. Вы знаете, центром ислама является все-таки не Иерусалим, а Мекка. Иерусалим важен для мусульман, это тоже одно из таких важных святых мест. Но центром является все-таки Мекка. Если говорить о том, почему все народы собираются в Иерусалиме на поклонение Богу, то они приезжают для того, чтобы поклониться Богу, которого они узнали через Иисуса Христа. Что касается Иисус греческий Бог, ну это неграмотность. Какой Иисус греческий? Иисус – это еврейский мессия, предсказанный еврейскими пророками. Он родился от еврейской девы, избрал еврейских апостолов. Что в нем греческого? Еще, ну, люди спорят, может быть, Лука был греком. А так вообще они там все были евреи. Поэтому, вообще говоря, вот либо... Понимаете, в Библии есть пророчество. Все народы придут на поклонение в Иерусалим. Все народы пришли на поклонение в Иерусалим. И вы говорите, нет, это не те народы. Ну, знаете, можно, конечно, отрицать пророчество. Но вот оно совершается перед нашими глазами. У вас есть какие-то вопросы? Если есть, то какие? К самому себе или к вере? Ну, вы знаете, мне трудно сейчас навскидку что-то сказать. Конечно, я постоянно нахожусь в процессе познания, в процессе обучения. Ну вот, множество есть вопросов, которые я рассматриваю подробнее. Но никак не могу сказать, что что-то меня заставляло бы колебаться в вере или сомневаться в ней. Что-то, что нуждается в уточнениях, это да, что-то, что я должен, в чем я должен лучше разобраться, это да. А так, чтобы что-то меня побуждало колебаться в истинах веры как таковых, нет. Наиболее частый вопрос, который ставят атеисты, не является ли Бог лишней гипотезой, когда все можно объяснить научно, просто на уровне природных законов. Ну, сами природные законы, например, как можно объяснить. Вот наука, она существует, существует потому, что мы можем построить математическую модель мироздания, потому что мы можем описать то, что происходит во Вселенной, математическими уравнениями. Был такой математик Юджин Винер. У него есть замечательная работа о непостижимой эффективности математики. По-моему, полностью это будет непостижимая эффективность математики в естественных науках. И он не христианин, но он задается вопросом, а как так получилось, что математика описывает реальный мир. Вот было множество математических конструкций, которые возникли просто как игра ума. А потом оказалось, что они описывают реальный мир. В чем причина такого соответствия? И он говорит, да, это как-то очень удивительно, мы должны быть за это благодарны. Он не уточняет, кому. Почему Вселенная математически упорядочена и постижима для разума? Почему мы вообще можем заниматься наукой? Почему мы обладаем способностью заниматься наукой? Я помню, я смотрел какой-то фильм, какая-то научная конференция. Фильм ни разу не христианский, какая-то научно-популярная документалка. И там один ученый где-то там в кулуарах конференции говорит, я как-то до сих пор не пойму, а почему эволюция наделила нас мозгом, способным рассуждать о квантовой механике? Действительно, с точки зрения эволюции, это как-то не очень понятно. Потому что эволюция – это процесс, заточенный не на квантовую механику, а на то, чтобы продвигать свои гены, ну и чтобы выживать достаточно долго, чтобы их успешно продвинуть. И для того, чтобы свои гены продвигать, мозг, способный рассуждать о квантовой механике, совершенно не нужен. Есть масса людей, которые гены свои продвинули на пятерку. При этом они совершенно не мучились вопросом о квантовой механике. И способность познавать истину, она совершенно не связана с нашей способностью продвигать гены. Знаете, пример, который я люблю приводить, это Марио Джессоп. Это такой один из лидеров так называемой фундаменталистской церкви святых Иисуса Христа последних дней. Но это такая группа, которая откололась от мормонов, после того, как мормоны все-таки отказались от многоженства, а эти вот стали настаивать, нет, они будут многоженцы уже там все до упора. И у него там что-то там с десяток жен и что-то там за сотню детей. Ну, гены свои мужик продвинул, вообще постарался. А при этом, мы же не будем говорить, что его взгляды на мир истинны. Его сейчас, правда, закрыли, он там в тюрьме сидит за то, что у него там часть его жен были несовершеннолетние, но ген он свой продвинул. Даже если он не выйдет из тюрьмы до конца своих дней, ген он продвинул вот так, как никто из нас не продвинет. Он что, у нас великий ученый? Нет. Абсолютно никакой не великий ученый. Качества, необходимые для успешного продвижения генов, они не имеют никакого отношения к научному познанию. Почему же у нас мозг, способный заниматься научным познанием? Откуда он у нас взялся? Откуда она сама эта способность? Эволюция тут явно недостаточна для того, чтобы это объяснить. То есть сказать, что наука у нас объясняет все, это неверно на разных уровнях. Неверно на том уровне, что нет, не все. И неверно на том уровне, что наука не может объяснять свои собственные основания. Наука не может объяснить, почему она работает. И наука, в принципе, естественные науки, они и не берутся объяснять то, что выходит за рамки движущейся материи. То есть иногда говорят, наука там не открыла существование ангелов. Ну, конечно. Ангелы – это духовные личностные агенты. Над ними невозможно ставить экспериментов. Их нельзя подвергать повторяющимся наблюдениям. То есть они неизбежно находятся вне сферы действия науки. Таким образом, наука не отвечает на вопросы о собственных основаниях. Наука, ее область зрения ограничена материей. Но это нормально. Я никоим образом не уничижаю науку. Я говорю, что наука просто не отвечает на все вопросы сразу. Она просто остается очень хорошим инструментом для решения определенных задач. И она не отвечает вообще на вопрос, есть ли Бог, хотя доставляет нам косвенные данные, указывающие на то, что Бог все-таки есть. А программа Евангелия никогда не осуществлялась в истории, где вы видели любовь к врагам, прощение и тому подобные вещи, о которых говорится Евангелие, и которые христиане благополучно игнорируют. Видите, потому что, вы знаете, существует множество святых, которые все эти вещи практиковали. Любовь к врагам и прощение, такое было. Причем кто-то практиковал последовательно, но кто-то менее последовательно. Но культура во многом сформирована, европейская культура, она во многом сформирована именно христианством. И для того, чтобы понять разницу, ее нужно сравнить с другими культурами, где прощение не является добродетелью. Так что, конечно, человеческий род остается в любом случае падшим, в том числе христиане. Но христианство, оно принесло огромные изменения в мир, это вполне несомненно. Вы постоянно браните рейки и другие методы, как вы выражаетесь, оккультного целительства. Но разве дьявол стал бы помогать людям? Разве стал бы он приносить исцеление? Да сколько угодно. Понимаете, дьявол, он обманщик. И его цель в том, чтобы человека обмануть и погубить. Возможно ли исцеление там реально методами рейки и тому подобным, я сильно сомневаюсь, что это реальное исцеление, потому что любые реально работающие методы, они давно уже перехвачены и давно уже используются официальной медициной. То есть, если бы это было, если бы это работало, если бы все эти методы исцеления работали, они были бы уже давно в каждой поликлинике. Я иногда читаю про все эти, ну, всех тех целителей, которые там рак вообще лечат наложением рук, там стоит человеку, там какая-то дама-целитель, стоит ей вообще возложить руку на больное место, как там бац, рак из человека выходит. И я обычно в этом случае думаю, послушайте, но ведь если вы совершили такое грандиозное открытие, Тут ученые бьются вообще лбами, пытаются найти какой-то способ, который там повышает выживаемость раковых больных на 3%. Там огромные деньги на это тратятся. Люди изо всех сил стараются. И тут, бац, у нас оказывается, рак можно вылечить, просто вот руку наложить. Хорошо. Тогда что и долг перед страдающим человечеством продемонстрировать это и научить всех остальных. Но, увы, увы, это не работает. Поэтому я, в принципе, не вижу признаков того, чтобы такого рода методы исцеления не работали за пределами эффекта плацебо. Есть эффект плацебо, когда человеку становится лучше, потому что он решил, что ему должно стать лучше, его как-то приободрили, им как-то занялись. Это сама вера того, что ты получаешь лечение, на тебя обращают внимание, о тебе заботятся, она может человеку помочь. Когда речь идет особенно о каких-то таких психических проблемах, но когда речь идет о какой-то тяжелой органике, там, не знаю, о раковых опухолях, я не видел ни малейших признаков, чтобы это работало. И поэтому сам вопрос, а помог ли тут кто-нибудь вообще, он остается в подвешенном воздухе. Психологически человек может стать полегче, да. Это эффект плацебо. Но чтобы это как-то реально помогало, ну, тогда бы это было в каждой клинике. Но, понимаете, почему там стоит предполагать присутствие каких-то падших духов? Ну, потому что явный злой вред от этого происходит. Когда человек думает, что он может исцелить рак у энерготерапевта какого-нибудь, и он вместо того, чтобы идти и принимать лечение, это его убивает. Сейчас многие виды рака, их могут вылечить. Человек может жить десятилетиями. Я знаю людей, которые болели именно раком, которым оказали помощь, там, прокачали этой химией, и они обратились вовремя к врачам, и после этого жили еще там. Ну вот, человек, которого я знаю, лет 10 вообще прожил. А так люди живут и дольше десятилетиями. И когда человек вместо того, чтобы идти к врачам, вместо того, чтобы подвергаться тем методам лечения, которые есть у современной медицины, вот там энерготерапевтам помогает девайс поправить финансовые, но это плохо, это неправильно. Это не является чем-то добрым и хорошим. Я понимаю, что для многих людей это... Многие люди сами верят, что они помогают людям. Когда я смотрел в видео, где люди рассказывают о том, как они раньше были, практиковали все эти оккультные вещи, они были нью-эйджерами, там, и они верили, что они делают что-то доброе. Люди, которые потом покаялись, они говорят, ну, мы же не хотели это, зла никому. Мы думали, что мы помогаем, а потом мы поняли, что нет. То есть, на самом деле, это не работает. Человек может искренне думать, что это должно работать. Он может искренне полагать, что он людям помогает. Но, увы, это не так. Это никому, на самом деле, помочь не может. В мире примерно 5000 богов, которым люди поклонялись в разное время. Почему мы должны поклоняться именно вашему? Ну, это классический совершенно вопрос, который я вижу раз за разом. Понимаете, сама постановка вопроса, она связана с путаницей между двумя значениями слова «бог», которые мы употребляем. Слово «бог» может означать языческого бога, который один из богов пантеона и который один из богов многих человеческих мифологиях, как Зевс или Перун или Афродита или Фрея. И таких богов действительно очень много. Там, не знаю, 5000 или больше, но, по крайней мере, ясно, что их много. Эти боги, они являются частью нашего мира, они не являются всемогущими, они не являются творцами, они не являются нравственно благими. То есть боги – это такие мощные, могущественные силы, которые при этом не являются всемогущими. Это как, знаете, как инопланетяне. если брать ближайший современный аналог богов, ближайший аналог богов – это инопланетяне. То есть они могущественные, они таинственные, они вызывают трепет, они очень-очень такие крутые, но они не всемогущие, они не являются творцами мира. Они существа, которые отличаются от нас количественно, то есть они более могущественные, но не качественно. Бог, он отличается от нас качественно. Вот Бог этического монотеизма. Это совершенно другой концепт. То есть вы можете не верить ни в языческих богов, ни в библейского бога, но надо понимать, что это разные концепты. Бог библейского монотеизма, он является творцом мира, он не является частью этого мира. Он не просто могущественен, он всемогущ. Он сотворил весь этот мир и поддерживает его в бытии. И вот таких богов, которые сотворили мир и поддерживают его в бытии, их не может быть много, он может быть только один, по определению. Тут можно, конечно, поставить вопрос, это будет вполне уместный вопрос, вполне обоснованный, какая именно из религиозных традиций, которая говорит от имени вот этого бога, она говорит о нем истину. Это надо рассматривать, конечно, отдельно. Но в любом случае речь идет о едином и единственном боге. Бог этического монотеизма, его точно не 5000. Он по определению только один. Тут путаница возникает из-за того, что мы слово «бог» используем в разных значениях. Недавно читал о хвыстах, такое русское религиозное движение в 17-19 веках. Люди совершали экстатические танцы и считали, что на них сходит Святой Дух. У них действительно было какое-то яркое переживание, которое держало их внутри этого движения. Как к нему относиться? Не является ли оно полностью ложным? Если оно полностью ложно, то каков тогда опыт христиан? Ага. То есть вы хотите сказать, что есть разные движения, которые... Но мы явно не признаем подлинными. То есть там те же хвысты, у них какое-то очень больное богословие явно. Есть разного рода, кроме хвыстов, тоже какие-то еретические группы, у которых при этом может быть духовный опыт, они могут верить, что на них сходит Святой Дух. Мы считаем, что они заблуждаются. Мы считаем, что они находятся в... В том, что православная традиция называется прелестью. Откуда мы знаем, что мы сами не в прелести? Очень хороший, очень уместный вопрос. Ответ на него содержится в Священном Писании. И критерии подлинного духовного опыта, они носят такой двоякий характер, нравственный и догматический. Святой Дух наставит нас на всякую истину, как говорит Господь наш Иисус Христос. То есть Святой Дух не может нас наставлять на заблуждение. Святой Дух, который вдохновил пророков, апостолов и евангелистов, он не может говорить что-то противное апостолам, пророкам и евангелистам. У хвыстов, насколько я помню, у них каждый лидер вот этого хвыстовского, по-моему, это корабль называлась, вот хвыстовская община, он мог называть себя Христом, там, а супруга его Богородица, и... Мы понимаем, что это с точки зрения библейского учения, как это очень далекая ересь. Дух, который наставляет людей на такую ересь, это явно не Святой Дух. Какие-то экстатические переживания у людей могут быть, это почему бы им не быть. Но надо помнить, что Святой Дух определяется не этим. То есть Святой Дух, он свидетельствует, он открывает нам истину, ту же самую истину, которая открыта в Священном Писании, не какую-то другую. Святой Дух научает нас верить Священному Писанию, и Святой Дух имеет определенные нравственные плоды. Как говорит святой апостол Павел, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть подлинный духовный опыт, он определенным образом меняет характер человека. Александр, не надо судить о людях по себе, я не материалист и рамок у меня нет, просто покажите чудо или признайте, что их нет, воскресение Христа из мертвых. Ну вот смотрите, у нас есть некая фактическая рамка, которую мы можем знать независимо от нашей веры или неверия. Независимо от нашей веры или неверия, мы знаем, что Иисус существовал, как историческая личность, это признают в том числе неверующие историки. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. Это мы знаем так же хорошо, как мы знаем, что, не знаю, Александр Македонский основал Александрию. Или что, не знаю, Петр I воевал с Карлом XII. Мы точно знаем, что Иисус был и что он был распят на кресте. Мы также точно знаем, не на уровне веры, на уровне истории, что вскоре после его смерти его ученики, апостолы стали проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть Господь и Судья, что к нему следует обратиться, чтобы обрести прощение грехов и вечную жизнь. Причем воскресение Христа проповедуют не какая-то поздняя легенда, которая поколение спустя возникла, проповедуют его ближайшие ученики. В том, что это ближайшие ученики, согласны в том числе неверующие ученые. У нас есть таким образом ситуация, когда человек, которого распяли, о нем его ближайшие ученики свидетельствуют, что он воскрес из мертвых. Причем свидетельствует не один кто-то, свидетельствует группа людей, и эти люди готовы подвергаться преследованиям, гонениям и смерти за свое свидетельство. Как нам это объяснить? Вот это набор исторических фактов. Не вопрос нашей веры, набор исторических фактов, который признается, собственно, всеми, кто вопрос вообще исследует. Эти факты нуждаются в объяснении. И то, что я читал у неверующих исследователей, ну, мы не знаем толком, что произошло. Это мы не знаем, мы не можем съездить туда на машине времени, но не мог же он воскреснуть на самом деле. И вот это, ну, не мог же он воскреснуть на самом деле, это именно проявление материалистического мировоззрения. Почему не мог воскреснуть? Потому что чудес не бывает. Потому что Бога нет. А если мы отказываемся от вот этой заранее принятой установки, что чудес не бывает, то у нас есть объяснение, почему ученики настаивают на том, что Христос воскрес и явился им. Да потому что это правда, потому что это так произошло. И вот центральное чудо христианской веры – это воскресение из мертвых. Поэтому давайте поговорим о воскресении. Что вам кажется неправдоподобным, неубедительным? Есть ли у вас другие версии? Я вот внимательно все рассмотрев, прихожу к выводу, что других версий у нас просто нет. Он на самом деле воскрес. Тот самый Станислав. Эволюция не только воспроизводство, но и адаптация. Поэтому, прежде чем можете начать реализовывать свои репродуктивные возможности, пройдет довольно много времени, вам придется сначала научиться адаптироваться к мирозданию, то есть научиться искать и находить конкретные истинные мироздания, применять их, в том числе в своей репродуктивной стратегии. Это значит, что онтологически верна только атеистическая картина возникновения разума и стремления к истине. Но вообще-то, понимаете, адаптация, она какую имеет цель? Адаптация имеет цель воспроизводства. Но вот как нас учит великий Докинс, что эволюция – это процесс передачи генов. Эволюционную гонку выигрывает тот, кто лучше передает свои гены, кто лучше справляется с воспроизводством. Конечно, для того, чтобы лучше справляться с воспроизводством, нужно адаптироваться к мирозданию, это верно. А вот вопрос, нужно искать и находить конкретные истины о мироздании, это неверно. И применять их в своей репродуктивной стратегии. Возвращаемся к Мэри Уджессопу. Мужик отлично справился с репродукцией. Лучше, чем все мы. Какие конкретные истины о мироздании ему понадобились? Ну, конечно, ему понадобилось как-то отличать съедобное от несъедобного. Но вот какие-то истины о том, существует ли Бог, верны ли те или иные научные теории, ему не нужно абсолютно. Мы все признаем его религиозные взгляды крайне ошибочными. Это ему помешало размножиться? Да ни разу. Наоборот, кто у нас успешнее всего размножается? Ученые, которые там занимаются наукой, или какие-нибудь люди, не знаю, где-нибудь в Северной Африке, которые не знают о существовании науки вообще. Кто успешнее выполняет, справляется с репродуктивной стратегией? 200 лет назад никакой науки в народных массах, и народные массы размножаются чрезвычайно успешно. Сейчас с наукой гораздо лучше, с размножением гораздо хуже. То есть, чтобы у нас наука содействовала размножению, мы того не видим. Относительно того, применять свои репродуктивные стратегии. Но как вы можете применять квантовую физику в своей репродуктивной стратегии? Что женщины бывают необычайно очарованы квантовыми физиками? Не похоже. Мы бы тогда наблюдали, что квантовые физики у нас очень интенсивно размножаются. Они замечательно многодетные отцы. Мы не видим ничего подобного за квантовыми физиками. Кто у нас эффективно размножается? Ну, люди довольно далекие от квантовой физики. Поэтому идея, что для того, чтобы размножаться, нам было нужно абстрактное мышление и там, представление о мироздании правильное, нет, конечно, это просто так не работает. Поэтому никак не следует вывод, что онтологически верна атеистическая картина возникновения разума и стремления к истине. Мы можем сказать, понимаете, нужно разделять это две вещи – истина и адаптивность. Адаптивность никак не связана с истиной. Адаптивное поведение не предполагает познание истины. Тот же Мэрил Джессоп, его представление о мире и представление о мире этих его жен многочисленных являются, очевидно, ложными. Это что, помешало ему размножиться? Напротив, очень даже помогло. В данном случае ему помогла размножиться вера в то, что никак не является истиной. Алексей, также у меня вопрос. Все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращая в жестоких зверей. Бог будет судить каждого человека индивидуально. И Бог знает все обстоятельства жизни. Бог знает, что связано со средой, в которой он жил, а что связано с его личным выбором, за который он несет ответственность. Поэтому тут судить не нам, это судить Богу. Люди бессмертны так или иначе, в том смысле, что наша жизнь продолжается после физической смерти. Вопрос в том, а что это будет за жизнь, если человек примирился с Богом, принял прощение своих грехов, обратился ко Христу, он обретет жизнь вечную, блаженную. Если он отказался это сделать, то увы. Но на самом деле никто из нас не достоин вечной жизни. Вечная жизнь – это подарок. Как говорит святой апостол Павел, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То есть вечная жизнь – это дар. Мы его принимаем покаянием и верой. Это не вопрос наших достоинств. Существует два варианта Библии с хронологической разницей в 600-800 лет. Простите, откуда такие данные? Что вы имеете в виду? Я как-то первый раз об этом слышу. Я как-то, не знаю, уже больше 30 лет как христианин читаю Библию. Про два варианта Библии с хронологической разницей в 600-800 лет я как-то слышу в первый раз. Мне бы хотелось, чтобы вы уточнили источник. Библия – это не книга, а библиотека книг. А это верно, да, действительно. Библия – это сборник. Вот 66 канонических книг, плюс в православных и католических изданиях могут быть так называемые второканонические книги. Можно ли сказать, что библиотека непогрешимая, что вкладывается в смысл погрешимости? Очень хороший вопрос. Библия непогрешима и безошибочна в том, чему она учит. То есть все, что учит, чему учит Священное Писание, это истина. При этом, конечно же, для того, чтобы понять библейское учение, нужны некоторые усилия. Потому что иногда люди делают ошибку очевидную, когда они принимают утверждение Библии непогрешимо, как в Библии нет ошибочных утверждений. А этого, разумеется, есть. Начиная с того, что в Библии написано, что Бога нет. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть такая цитата из «Безумца». Когда мы смотрим контекст, мы понимаем, что это цитата из «Безумца». Это не то, чему Библия учит. Это, очевидно, ошибочное утверждение. Но оно не является частью учения Библии. Или там в книге притчи, там отец предостерегает сына против того, чтобы он там присоединялся к бандитам и участвовал в их преступлениях. Там дальше идет длинная цитата из «Бандитов». Там есть сын мой, если будут уговаривать тебя злодеи, и там дальше идет прямая речь злодеев. И эта прямая речь злодеев, она тоже находится в Библии. Но мы понимаем, что это речь злодеев, а не учение Библии. Это цитата. В Библии есть высказывания тех или иных людей, которые, очевидно, не являются учением Библии, являются цитатами. Поэтому с точки зрения своего учения Библия безошибочна. Но мы должны приложить определенные усилия для того, чтобы понять, чему Библия учит, чему нас учит текст в целом. Не какие-то вот кусочки, которые мы можем выцеплять, а про что Библия вообще. Вот Библия вообще, она про Иисуса Христа. Как говорит святой апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть Библия, она нужна для того, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Иисусом Христом, который умер на кресте за наши грехи, воскрес из мертвых, жив сейчас, и мы можем к нему обратиться, мы можем заключить с ним завет. Библия открывает нам Божий замысел о нашем спасении в Иисусе Христе, о том, чего Бог от нас хочет, как нам следует поступать. В этом отношении Библия безошибочна и непогрешима. Другое дело, еще раз подчеркну, что Библия может содержать ошибочные утверждения сколько угодно, и безошибочность библейского учения, она не гарантирует безошибочность читателя. Читатель может ошибаться, читатель может придавать Библии ошибочное толкование. Но Библия в целом, библейское учение в целом, оно непогрешимо, действительно, оно безошибочно. Что отвечать тем, кто говорят, что чудо, подобное воскресению, существует и в других религиях, и вы тогда сами в это чудо не верите. Все-таки попросить предъявить, какое есть чудо подобное воскресенье в других религиях. Потому что очень часто это утверждение, оно не религиоведческое, просто люди считают, что так рукой машут, говорят, наверняка же у других то же самое. Нет у других того же самого. Другие религии, там нет ничего похожего на то, чтобы основатель воскрес из мертвых, ученики видели его воскресшим. Нет такого. Ну кто нас еще воскресал? Заратустра не воскресал, Мухаммед не воскресал, Будда не воскресал. Из каких-то современных лидеров культов, ну кто, Саи Баба не воскресал. Вообще нет даже попыток заявить, что он воскрес. То есть был такой, не знаю, где он сейчас, Гробовой, но тоже он как-то не воскресал. Этот Ошо, который Раджнеш, тоже скончался и не воскресал. При том, что, казалось бы, но есть сильный такой лидер, вокруг него собирается какая-то религиозная группа, вот он умер. Или даже его казнили, Сёкла Сахару казнили. Этого Дэвид Кореш был убит. Но никто не говорит, что они этот самый... Еще Дэвид Джонс, Препотом Дэвид Джонс, который из народного храма, их путал, Дэвид или Джеймс, вылетело из головы, но Джонсон, он тоже был убит, или самоубился, или убит, там разные версии. Никто не говорит, что он воскрес. То есть мы не видим никаких параллелей с библейским возвещением о воскресении. Нет такого, чтобы какой-то религиозный лидер был убит или умер, потом его последователи стали возвещать, что он воскрес. То есть на самом деле нет такой параллели. Нам всегда нужно спрашивать конкретные примеры. Хорошо, если вы считаете, что тут у нас воскресают в мире религии все сплошь и рядом, ну хорошо, приведите конкретные примеры. Так, Аполлонитянский философ, в жизни которого обнаруживаются поразительные сходства с Иисусом Христом, вплоть до рассказа о воскрешенной девочке. Не так, просто немножко немножко длинный вопрос, но, простите, друзья, к сожалению, я не смогу зачитывать длинные вопросы. Если очень коротко насчет Аполлония Тианского. С Аполлонием Тианским я просто... Текст доступен. Я его просто прочитал. Этот роман об Аполлонии Тианском. Об Аполлонии Тианском мы знаем от одного человека, автора романа. У нас нет других источников. О Христе мы знаем от апостолов и евангелистов. Это группа людей. Об Аполлонии Тианском автор пишет спустя больше 100 лет. То, что мы знаем об Иисусе, исходит от первого-второго поколения учеников. Роман об Аполлонии Тианском появляется уже поздно, позже начала проповеди Евангелия. То есть какие-то элементы могли быть просто позаимствованы из Евангелия, а не наоборот. Когда Аполлоний Тианский воскрешает, там не девочка, там, по-моему, невеста. Там невеста помирала у человека, и ее несут себе хранить. Все плачут, тут приходит Аполлоний и говорит, нет, она живая, как-то ее там расталкивает, она, значит, встает. Все очень радуется. На самом деле, в этой ситуации Аполлонию не приписывается власти над жизнью и смертью, а просто ему приписывается такая личная проницательность, что он понял, что на самом-то деле она не померла, это литургия. Аполлонию вообще не приписывается никакой божественности в тексте. В тексте это просто философ. Он родился нормальным естественным путем от брака своих родителей. Там нет еще похожего на непорочное зачатие. Он не претендует ни на какую божественность. Он просто... При этом он достаточно такой заносчивый товарищ. У него точно... Он не страдает заниженной самооценкой. Но вот чтобы он претендовал на божественность, там нет ничего такого. Он не воскресает после смерти. То есть после смерти он... Его призрак является во сне кому-то из вот людей, которые вот этого хотели. Но там это описывается именно как призрак, который явился во сне. То есть там нет параллелей с Евангелием вообще. То место, которое можно счесть похожим, когда он там оживляет девушку, которую несут хранить, это выглядит как просто списано с Евангелия, потому что роман об Аполлонии Тианском, он возникает позже Евангелия. Ну и вот так у них все, как, вот с этими вопросами о предполагаемых параллелях с какими-то между Новым Заветом и какими-то языческими источниками, обычно выясняется, что либо параллелей вообще нет, их не могут предъявить, либо при ближайшем рассмотрении эти параллели рассыпаются, и Евангелие остается во всей своей уникальности, что Христос действительно воскрес из мертвых, и апостолы действительно видели его живым. Единственное объяснение, которое у нас остается. Каких-то параллельных случаев у нас просто в истории нет. Поправьте меня, если это не так. Я этот вопрос изучал специально, но, может, я чего-то пропустил. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Если вы не успели, ну, можете написать на тот же адрес asksergey@list.ru, и тогда я в следующем эфире обязательно отвечу. А пока до свидания, спасибо и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.